Он еще с тротуара на Литейной заговорил шепотом. Несмотря на все свое наружное спокойствие, он был в какой-то глубокой внутренней тревоге. Когда вошли в залу, пред самым кабинетом, он подошел к окну и таинственно поманил к себе князя.
«Вот ты как давеча ко мне зазвонил, я тотчас здесь и догадался, что это ты самый есть. Подошел к дверям на цыпочках и слышу, что ты с Пафнутиевной разговариваешь. А я уж то и чем свет заказал, если ты или от тебя кто, али кто бы ты ни был, начнет ко мне стукать, так чтобы не сказываться ни под каким видом, а особенно если ты сам придешь меня спрашивать, и имя твое ей объявил. А потом, как ты вышел, мне пришло в голову, что если он тут теперь стоит и выглядывает, али сторожит чего с улицы. Подошел я к этому самому окну, отвернул гордину. Ты глядь, а ты там стоишь, прямо на меня смотришь. Вот как это дело было.
— Где же Настасья Филипповна? — выговорил князь, задыхаясь.
— Она здесь,
— медленно проговорил Рогожин, и как бы капельку выждав ответить. «Где же?» Рогожин поднял глаза на князя и пристально посмотрел на него.
«Пойдем».
Он все говорил шепотом и не торопясь, медленно и по-прежнему как-то странно задумчиво. Даже когда простору рассказывал, то как будто рассказом своим хотел высказать что-то другое, несмотря на всю экспансивность рассказа. Вошли в кабинет. В этой комнате с тех пор, как был в ней князь, произошла некоторая перемена. Через всю комнату протянута была зеленая штофная шелковая занавеска с двумя входами по обоим концам и отделяла от кабинета альков, в котором устроена была постель Рогожина. Тяжелая занавеска была спущена и входы закрыты. Но в комнате было очень темно. Летние белые петербургские ночи начинали темнеть, если бы не полная луна, то в темных комнатах Рогожина с опущенными сторами трудно было бы что-нибудь разглядеть. Правда, можно было еще различать лица, хотя очень неотчетливо. Лицо Рогожина было бледно по обыкновению. Глаза смотрели на князя пристально, с сильным блеском, но как-то неподвижно.
— Ты бы свечку зажег? — сказал князь. — Нет, не надо, — ответил Рогожин, и, взяв князя за руку, нагнул его к стулу.
Сам сел напротив, придвинув стул так, что почти соприкасался с князем коленями. Между ними, несколько сбоку, приходился маленький круглый столик.
— Садись, посидим пока,
— сказал он, словно уговаривая посидеть. С минуту молчали.
— Я так и знал, что ты в этом же трактире остановишься.
Заговорил он, как иногда, приступая к главному разговору, начинают с посторонних подробностей, не относящихся прямо к делу.
Как в коридор зашел, то и подумал. А ведь, может, и он сидит, меня ждет теперь, как я его, в эту же самую минуту. Учитель-то был?
Был. Едва мог выговорить князь от сильного биения сердца.
Я и об том подумал. Еще разговор пойдет, думаю, а потом еще, думаю, я его ночевать сюда приведу, так, чтоб эту ночь вместе.
«Рогожин, где Настасья Филипповна?» — прошептал вдруг князь и встал, дрожа всеми членами. Поднялся и Рогожин.
«Там!»
— шепнул он, кивнув головой на занавеску.
«Спит?»
— шепнул князь. Опять Рогожин посмотрел на него пристально, как давеча.
— Алюш, пойдем. Только ты... Ну да пойдем.
Он приподнял портьеру, остановился и обратился опять к князю.
— Входи.
Кивал он за портьеру, приглашая проходить вперед. Князь прошел. — Тут темно, — сказал он.
— Видать, — пробормотал Рогожин.
— Я чуть вижу. Кровать...
«Подойди ближе-то», — тихо предложил Рогожин.
Князь шагнул еще ближе, шаг другой, и остановился. Он стоял и всматривался минуту или две. Оба во все время у кровати ничего не выговорили. У князя билось сердце так, что, казалось, слышно было в комнате при мертвом молчании комнаты. Но он уже пригляделся так, что мог различать всю постель. На ней кто-то спал совершенно неподвижным сном. Не слышно было ни малейшего шелеста, ни малейшего дыхания. Спавший был закрыт с головой белую простыней, но члены как-то неясно обозначались. Видно только было по возвышению, что лежит протянувшись человек. Кругом в беспорядке на постели, в ногах, у самой кровати, на креслах, на полу, даже разбросана была снятая одежда, богатое белое шелковое платье, цветы, ленты. На маленьком столике у изголовья блистали снятые и разбросанные бриллианты. В ногах сбиты были в комок какие-то кружева, и на белевших кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначался кончик обнаженной ноги. Он казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был неподвижен. Князь глядел и чувствовал, что чем больше он глядит, тем еще мертвее и тише становится в комнате. Вдруг зажужжала проснувшаяся муха, пронеслась над кроватью и затихла у изголовья. Князь вздрогнул.
«Выйдем», — тронул его за руку Рогожин.
Они вышли, уселись опять в тех же стульях, опять один против другого. Князь дрожал все сильнее и сильнее и не спускал своего вопросительного взгляда с лица Рогожина.
«Ты вот, я замечаю, Лев Николаевич, дрожишь», — проговорил, наконец, Рогожин. — Почти так, как когда с тобой бывает твое расстройство, помнишь, в Москве было? Или как раз было перед припадком? И не придумаю, что теперь с тобой буду делать.
Князь вслушивался, напрягая все силы, чтобы понять и все спрашивая взглядом. — Это ты? — выговорил он, наконец, кивнув головой на портьеру.
«Это я», —
прошептал Рогожин и потупился. Помолчали минут пять.
«Потому»,
— стал продолжать вдруг Рогожин, как будто и не прерывая речи,
«потому как если твоя болезнь и припадок, и крик теперь, то, пожалуй, с улицы, аль со двора, кто и услышит, и догадаются, что в квартире ночуют люди, станут стучать, войдут. Потому они все думают, что меня дома нет. Я и свечи не зажег, чтобы с улицы, аль со двора не догадались. Потому, когда меня нет, я и ключи увожу, и никто без меня по три, по четыре дня и прибирать не входит. Таково мое заведение. Так вот, чтоб не узнали, что мы заночуем».
«Постой», — сказал князь. Я давеча и дворника, и старушку спрашивал, не ночевала ли Настасья Филипповна. Они, стало быть, уже знают?
Знаю, что ты спрашивал. Я Пафнутьев не сказал, что вчера заехала Настасья Филипповна и вчера же в Павловскую ехала, а что у меня 10 минут пробыла. И не знают они, что она ночевала. Никто. Вчера мы также вошли совсем потихоньку, как сегодня с тобой. Я еще про себя подумал дорогой, что она не захочет потихоньку входить. Куды? Шепчет. На цыпочках прошла, платье обобрала около себя, чтоб не шумело. В руках несет, мне сама пальцем на лестнице грозит. Это она тебя все пужалась. На машине, как сумасшедшая совсем была, все от страху, и сама сюда ко мне пожелала заночевать. Я думал сначала на квартиру к учительше везти. Куды? Там он меня, говорит, чем свет разыщет, а ты меня скроешь. А завтра, чем свет, в Москву. А потом в Орел куда-то хотела. И ложилась все, говорил, что в Орел поедем.
Постой, что же ты теперь, Парфен? Как же хочешь?
Да вот сумлеваюсь на тебя, что ты все дрожишь. Ночь мы здесь заночуем вместе. Постели, кроме той, тут нету. А я так придумал, что с обоих диванов подушки снять И вот тут у занавески рядом и постелю. И тебе, и мне, так, чтобы вместе. Потому, коли войдут, станут осматривать, али искать. Ее тотчас увидят и вынесут. Станут меня опрашивать, я расскажу, что я, и меня тотчас отведут. Так пусть уж она теперь тут лежит подле нас, подле меня и тебя.
Да, да, с жаром подтвердил князь.
Значит, не признаваться и выносить не давать.
Ни за что, решил князь, ни-ни-ни.
Так я и порешил, чтоб ни за что, парень, и никому не отдавать. Ночью проночуем тихо. Я сегодня только на час один и из дому вышел поутру, а то все при ней был. Да потом по вечеру за тобой пошел. Боюсь, вот тоже еще, что душно, и дух пойдет. Слышишь ты дух или нет?
Может, и слышу, не знаю. К утру, наверное, пойдет.
Я ее клеенкой накрыл, хорошую американскую клеенкой. А сверх клеенки уж простыней и четыре склянки ждановской жидкости откупоренной поставил. Там и теперь стоят.
Это как там, в Москве?
Потому, брат, дух. А она ведь как лежит. К утру как посветлеет, посмотри. Что ты, и встать не можешь?
С боязливым удивлением спросил Рогожин, видя, что князь так дрожит, что и подняться не может.
Ноги не идут, пробормотал князь. Это от страху, это я знаю. Пройдет страх, я и стану. Постой же, я пока нам постель постелю. И пусть уж ты ляжешь, и я с тобой, и будем слушать. Потому я, парень, еще не знаю. Я, парень, еще всего не знаю теперь. Так и тебе заранее говорю, чтобы ты все про это заранее знал.
Бормоча эти неясные слова, Рогожин начал слать постели. Видно было, что он эти постели, может, еще утром про себя придумал. Прошлую ночь он сам ложился на диване. Но на диване двоим рядом нельзя было лечь, а он непременно хотел послать теперь рядом. Вот почему и стащил теперь с большими усилиями через всю комнату к самому входу за занавеску разнокалиберные подушки с обоих диванов. Кое-как постель устроилась. Он подошел к князю, нежно и восторженно взял его за руку, приподнял и подвел к постели, но оказалось, что князь и сам мог ходить, значит, страх проходил, и однако же он все-таки продолжал дрожать.
«Потому оно, брат», — начал вдруг Рогожин, уложив князя на левую лучшую подушку и протянувшись сам с правой стороны, не раздеваясь и закинув обе руки за голову. «Но не жарко, известно, дух. Окна я отворять боюсь. А есть у матери горшки с цветами, много цветов, и прекрасный от них такой дух. Думал перенести, да Пафнутьевна догадается, потому она любопытная».
«Она любопытная», — поддакнул князь.
«Купить разве букетами и цветами все обложить? Да, думаю, жалко будет, друг, в цветах-то».
«Слушай», — спросил князь, точно запутываясь, точно отыскивая, что именно надо спросить и как бы тотчас же забывая. — Слушай, скажи мне, чем ты ее? Ножом? Тем самым?
— Тем самым.
— Стой еще, я, Парфен, еще хочу тебя спросить. Я много буду тебя спрашивать обо всем, но ты лучше мне сначала скажи, с первого начала, чтоб я знал. Хотел ты убить ее перед моей свадьбой, перед венцом, на паперти, ножом, хотел или нет?
«Не знаю, хотел или нет», — сухо ответил Рогожин, как бы даже несколько подивившись на вопрос и не уразумевая его.
«Ножа с собой никогда в Павловск не привозил?»
«Никогда не привозил. Я про нож это только вот что могу тебе сказать, Лев Николаевич», — прибавил он, помолчав. «Я его из запертого ящика, но не утром достал, потому что все дело было утром, в 16:00. Он у меня все в книге заложен лежал. И вот еще что мне чудно. Совсем нож как бы на полтора или даже На два вершка прошел под самую левую грудь, а крови всего этак с полложки столовой на рубашку вытекло, больше не было. Это, приподнялся вдруг князь в ужасном волнении, это я знаю, это я читал. Это внутреннее излияние называется. Бывает, что даже и не капли. Это клюдар прямо в сердце.
Стой, слышишь? Быстро перебил вдруг Рогожин и испуганно присел на подстилки. Слышишь?
Нет, так же быстро и испуганно выговорил князь, смотря на Рогожина.
Ходит, слышишь, в зале.
Оба стали слушать.
«Слышу», — твердо прошептал князь.
«Ходит?»
«Ходит».
«Затворить или нет дверь?»
«Затворить».
Дверь затворили, и оба опять улеглись. Долго молчали.
«Ах да», — зашептал вдруг князь прежним взволнованным и торопливым шепотом, как бы поймав опять мысль и ужасно боясь опять потерять ее, даже привскочив на постели. «Да, я ведь хотел эти карты». «Карты! Ты, говорят, с нею в карты играл!»
«Играл», — сказал Рогожин после некоторого молчания.
«Где же карты?»
«Здесь карты», — выговорил Рогожин, помолчав еще больше. «Вот!»
Он вынул игранную, завернутую в бумажку колоду из кармана и протянул к князю. Тот взял, но как бы с недоумением. Новое грустное и безотрадное чувство сдавило ему сердце. Он вдруг понял, что в эту минуту и давно уже все говорит не о том, о чем надо ему говорить, и делает все не то, что бы надо делать, и что вот эти карты, которые он держит в руках и которым он так обрадовался, ничему не помогут теперь. Он встал и всплеснул руками. Рогожин лежал неподвижно и как бы не слыхал и не видал его движения, но глаза его ярко блистали сквозь темноту и были совершенно открыты и неподвижны. Князь сел на стул и стал со страхом смотреть на него. Прошло с полчаса, вдруг Рогожин громко и отрывисто закричал и захохотал, как бы забыв, что надо говорить шепотом: «Офицера-то! Офицера-то! Помнишь, как она офицера того на музыке хлестнула? Помнишь? Ха-ха! Еще кадет подскочил!» Князь вскочил со стула в новом испуге. Когда Рогожин затих, а он вдруг затих. Князь тихо нагнулся к нему, уселся с ним рядом и с сильно бьющимся сердцем, тяжело дыша, стал его рассматривать. Рогожин не поворачивал к нему головы и как бы даже и забыл о нем. Князь смотрел и ждал. Время шло, начинало светать. Рогожин изредка и вдруг начинал иногда бормотать громко, резко и бессвязно. Начинал вскрикивать и смеяться. Князь протягивал к нему тогда свою дрожащую руку и тихо дотрагивался до его головы, до его волос, гладил их, гладил его щеки. Больше он ничего не мог сделать. Он сам опять начал дрожать, и опять как бы вдруг отнялись его ноги. Какое-то совсем новое ощущение томило его сердце бесконечную тоской. Между тем совсем рассвело, наконец он прилег на подушку, как бы совсем уже в бессилии и в отчаянии, прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина. Слезы текли из его глаз на щеки Рогожина, но, может быть, он уже и не слыхал тогда своих собственных слез и уже не знал ничего о них. По крайней мере, когда уже после многих часов отворилась дверь и вошли люди, то они застали убийцу в полном беспамятстве и горячке. Князь сидел подле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провесть дрожащую рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его. Но он уже ничего не понимал, о чем его спрашивали, и не узнавал вошедших и окруживших его людей. И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента, то и он, припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год лечения своего в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как тогда: «Идиот!